Глава 25. «Они оба пытались выяснить, что с тобой стало», — сказал Ашил. «Корви и Дат».
«И что вы им сказали?»
Он посмотрел на меня. «Мы вообще с ними не разговариваем». В тот вечер он принес мне цветные копии, переплетенные каждой страницы и обложки улькомского экземпляра между городом и городом Махалии. Это была ее записная книжка. Постаравшись, я мог следить за отдельной цепочкой рассуждений на каждой странице или за каждым из ее прочтений. В тот вечер Ашил ходил со мной по обоим городам. Византийская архитектура Улькомы, огибающая сверху и вокруг невысокие миттельконтинентальные и средневековые кирпичные дома Бишеля. Бишельские фигуры, закутанных в платки женщин и артиллеристов на барельефах. Запахи, приготовленные на пару еды и темного бишельского хлеба, смешивались с острыми запахами улькомы. Цветной свет и одежда вокруг серых и базальтовых тонов. Резкие звуки, одновременно отрывистые, волнообразные и обволакивающие. Теперь я жил не в Бишеле и не в улькоме, а в каком-то третьем месте, в обоих городах и нигде, в этом проломе. Жители обоих городов казались напряженными. Мы вернулись, пройдя по пересеченным улицам, не в офис, где я очнулся. Он, как я вычислил, находился в Русай-Бэй, в Улькоме или на Тушас проспекте в Бишеле. Но в другое место. Неплохую квартиру в доме с консьержкой, недалеко от той крупной штаб-квартиры. Помещения на верхнем этаже, наверное, простирались на два или три соседних здания. И по этим норам туда-сюда сновали люди пролома. Там были ничем не примечательные спальни, кухни, кабинеты, устаревшие компьютеры, телефоны, запертые шкафчики. Там были молчаливые мужчины и женщины. По мере того, как оба города росли, между ними открывалось пространство. Его или никто не занимал, или оно становилось одним из скандально известных диссенсов. Там жили люди пролома. «А если вас ограбят, разве такого не бывает?»
«Время от времени».
«Тогда?»
«Тогда грабитель проламывается, и он в наших руках».
Люди здесь занимались делами, разговаривали, переходя с бишельского на элитанский или на третий язык. В неподдающейся описанию спальни, в которую меня поместил Ашил, на окнах были решетки, а где-то, несомненно, находилась еще одна видеокамера. К спальне примыкала ванная комната. Ашил остался со мной. К нам присоединились еще двое или трое.
«Ну надо же», — сказал я, — «вы доказательство того, что все это правда».
Существование промежутков, которое делало Арсини таким абсурдным для большинства жителей Бишели и Улькомы, было не только возможным, но неизбежным. Почему пролом не верит, что в этом маленьком зазоре может существовать жизнь? Их беспокойство теперь скорее можно было описать как «мы никогда их не видели», а это уже совсем другая проблема.
«Этого не может быть», — сказал Ашил.
«Спросите у своего начальства, спросите у властей, я не знаю, какие еще силы более или менее мощные были в проломе. Вы же знаете, что за нами наблюдают. По крайней мере, кто-то откуда-то наблюдал за Махалией, и Оландой, и Боуденом».
«Киллер ни с кем не связан», — сказал кто-то по-элитански.
«Ладно», — ответил я по-бишельски, пожимая плечами, — «значит, он правый националист, которому очень повезло, как скажете. Но, может, вы думаете, что это дело рук инпатриантов?» Никто из них не опроверг существование знаменитых беженцев, обитавших в промежутках между городами. Они использовали Махалию, а когда она стала им не нужна, они ее убили. Они убили и Оланду именно таким способом, чтобы вы не могли их преследовать. Словно из всего того, что есть в Бишеле, Улькоме или еще где, они больше всего боятся пролома. «Но!» — женщина указала на меня. «Смотрите, что вы сделали!» «Проломился?» Я дал им повод включиться в эту войну, какой бы она ни была.
«Да.
Что было известно Махалии? Она что-то узнала об их планах, и они ее убили». Перекрывающие друг друга ночные силуэты Улькомы и Бишеля освещали меня сквозь окно. В комнату заходили все новые люди пролома, с лицами, как у сов.
Я изложил им свои не сулившие ничего хорошего аргументы. На ночь они меня заперли. Я стал читать пометки Махалии. Мне уже удавалось различать в них фразы, хотя их хронология была не постраничной. Все записи были многослойным полимпсетом с изменяющейся трактовкой. Я занимался настоящими археологическими раскопками. В самом нижнем, раннем слое пометок ее почерк был более аккуратным, комментарии длиннее, в них она больше ссылалась на других авторов и на свои собственные эссе. Ее личный жаргон и нестандартные сокращения затрудняли понимание. Я начинал страницу за страницей, пытаясь прочесть, расшифровать эти ранние мысли, но в основном ощущал только ее гнев. Я чувствовал, как что-то растянулось над ночными улицами. Я хотел поговорить с теми, кого знал в Бешеле или Улькоме, но мог только наблюдать. Какие бы незримые боссы ни ждали в глубинах пролома, но утром, когда я снова и снова просматривал записи Иоланды, за мной снова пришел Ашил. Пока он вел меня по коридору в какой-то кабинет, я представил себе, что сбегаю, ведь за мной, похоже, никто не следил. Правда, меня бы остановили. Да и куда я пойду? Беженец в розыске, человек, находящийся между двумя городами. В небольшой комнате набилось человек 12 из пролома. Они сидели на столах и негромко переговаривались. Дискуссия была в самом разгаре. Зачем мне это показывают?
Гашериан утверждает, что это не так. Он только что звонил. А Сусурштрасс? Разве не говорили, что... Да, но пока никто не исчез.
Это было совещание по случаю какого-то кризиса. Люди бормотали в телефоны, быстро сверялись со списками.
«Ситуация развивается», — сказал мне Ашил.
Пришли еще люди и тоже присоединились к разговору.
«И что теперь?»
— этот вопрос задала молодая женщина в платке. Такие платки в Бешеле носили замужние женщины из патриархальных семей. Я вспомнил, что видел ее прошлой ночью. Она задала вопрос мне, заключенному, осужденному, консультанту. Все в комнате умолкли и посмотрели на меня.
«Расскажите еще раз о том, как захватили Махалию», — сказала она.
«Вы пытаетесь выйти на Арсине?» — спросил я. Мне нечего было ей предложить, хотя мне казалось, что я почти что-то нащупал. Они продолжили разговор, используя неизвестные мне сокращения и сленг. Но я чувствовал, что они спорят друг с другом и пытался понять, о чем именно. О стратегии, о направлении, в котором нужно двигаться. Периодически каждый из них произносил что-то решительным тоном и делал паузу, поднимал или не поднимал руку и оглядывал комнату, считая голоса.
«Мы должны понимать». «Что нас сюда привело?» — сказал Ашил. «На что бы вы пошли, чтобы узнать то, что знала Махалия?»
Его товарищи оживились, стали перебивать друг друга. Я вспомнил слова Яриса и Иоланды о том, как злилась Махалия под конец и резко выпрямился на стуле.
«В чем дело?» — спросил Ашил.
«Нам нужно поехать на раскопки», — сказал я. Он посмотрел на меня.
«Мы с Тие готовы», — сказал Ашил. «Кто со мной?»
Три четверти из собравшихся в комнате подняли руки.
«Я все сказала насчет него», —
ответила женщина в платке, которая не подняла руку.
«Мы тебя услышали», — сказал Ашил. «Но...»
Он обвел рукой собравшихся. Они проголосовали не в ее пользу. «Я ушел вместе с Ашилом. Это было здесь, на улицах, что-то грозящее опасностью».
«Вы чувствуете это?» — спросил я.
Он даже кивнул. «Мне нужно... Могу я позвонить Датту?»
«Нет. Он все еще в отпуске. И если ты его увидишь,
то что?»
«Ты все еще в проломе. Ему будет легче, если ты оставишь его в покое. Ты будешь встречать знакомых тебе людей, не ставь их в сложное положение. Они должны знать, где ты».
«Боуден!»
«За ним следит милиция. Ради его же безопасности».
Никто в Бишеле и Улькоме не нашел никакой связи между ним и Йорджевичем. Тот, кто пытался его убить, мы все еще полагаем, что это не Арсини, что никакого Арсини нет, возможно, попытается сделать это снова. Лидеры истинных граждан дают показания полиции, но, похоже, они не знают, состоял ли Йорджевич или кто-то другой в некой тайной ячейке, и их это злит. Ты сам видел фильм. «Где мы? В какой стране раскопки?» Он провел нас этим удивительным путем. Мы проламывались в транспорте, словно черви, петляя, двигались по обоим городам, оставляя за собой тоннель пролома. Я думал о том, чем он вооружен и где спрятано оружие. Охранник у ворот Бол-Яана узнал меня и улыбнулся, но его улыбка быстро погасла. Возможно, он слышал о моем исчезновении.
«Мы не подходим к ученым. Мы не допрашиваем студентов», — сказал Ашил. «Ты понимаешь, что здесь мы расследуем обстоятельства твоего пролома».
Я стал полицией на месте собственного преступления. Нам было бы легче, если бы мы могли поговорить с Нэнси.
Не разговаривайте ни с кем из ученых или студентов. Итак, начнем. Вы знаете, кто я? — спросил он у охранника.
Мы пошли к Буидзе. Он стоял, прижавшись к стене своего кабинета, и смотрел на нас, на Ашила с сильным чистым страхом, а на меня со страхом, к которому примешивалось удивление. Я видел, как он думает. Кто он? Могу ли я говорить о том, о чем мы говорили раньше? Ашил повел меня вглубь комнаты, в затененный участок.
«Я не проламывался», — прошептал Буидзе.
«Вы готовы способствовать проведению расследования?» — спросил Ашил.
«Ваша работа — предотвращать контрабанду», — сказал я. Буидзе кивнул. «Кем был я сейчас? Ни он, ни я этого не знали. И как успехи?»
«Святой свет! Прошу вас! Единственный способ что-то стащить — сразу положить найденный сувенир в карман, чтобы он не попал в каталог. Но это невозможно, потому что на выходе всех обыскивают. Эти штуки все равно не продашь. Как я и говорил, эта молодежь ходит по раскопкам. Возможно, они проламываются, когда стоят на одном месте. Что тут можно сделать? Этого не докажешь. Но это не значит, что они воры».
Под конец она сказала Иоланде, что можно быть вором и не знать об этом, — сказал я Ашилу. — Что у вас пропало? — обратился я к Буидзе.
— Ничего.
Он повел нас на склад, где хранились артефакты, и с ног сбивался, стремясь помочь нам. По дороге нас заметили двое студентов, которых я, кажется, помнил. Они замерли. Их насторожила походка Ашила, которой я подражал, и попятились. На складе стояли шкафы с недавно добытыми из земли предметами, невероятно разными обломками эпохи предшественников. Сосудами, механическими моделями Солнечной системы, лезвиями топоров, фрагментами пергамента.
«Все поступает сюда. Начальник ночной смены следит за тем, чтобы найденные убирали в шкафы, заперли, а ключ оставили. Каждого, кто покидает территорию, мы обыскиваем. Они даже не спорят, понимают, что таковы правила».
Я знаком приказал Буидзе открыть шкаф. Я заглянул в коллекцию. Каждая вещь в ящике лежала в своем домике, в своем сегменте из пенопласта. Самые верхние ящики еще не заполнены. Нижние забиты битком. Некоторые, самые хрупкие предметы, были завернуты в безворсовую ткань, укутаны, спрятаны от посторонних взоров. Я открывал один ящик за другим, двигаясь сверху вниз, изучал находки. Ашил встал рядом со мной и заглянул в последний ящик с таким видом, словно ящик чашка, а артефакты — чайные листья, по которым можно предсказать судьбу.
«У кого ключи ночью?» — спросил Ашил.
«У меня. Ну, у кого как?»
Страх Буидзе перед нами слабел, но мне казалось, что он не станет врать.
«По-разному. Это неважно. У того, кто работает допоздна, тут есть график, но они всегда на него плюют».
«Отдав ключи охране, они уходят?»
«Ага».
«Сразу?»
«Да, обычно. Они могут зайти в кабинет, походить по территории, но обычно не задерживаются».
«По территории?»
«Здесь же парк. Тут приятно».
Он беспомощно пожал плечами.
«Но выхода из него нет. Через несколько метров начинается иная земля, так что они должны пройти здесь. Перед уходом их обыскивают».
Когда Махалия запирала шкафы последний?
Кучу раз, я не знаю.
В последний раз.
В тот вечер, когда она исчезла,
сказал он наконец. Дайте мне список, кто и когда это делал.
Не могу. Они есть у них, но, как я и сказал, они постоянно друг друга выручают.
Я открыл самые нижние ящики. Среди крошечных грубых фигурок, замысловатых лингамов эпохи предшественников и древних пипеток лежали завернутые в ткань хрупкие предметы. Я легко коснулся их.
«Старые», — сказал Буидзе, наблюдая за мной, — «их откопали 1000 лет назад».
«Ясно», — ответил я, читая этикетки. «Их выкопали, когда раскопки только начались». Я обернулся, услышав шаги профессора Нэнси. Она резко остановилась, посмотрела на Ашила, на меня, открыла рот. Она много лет прожила в Улькоме, научилась видеть все до мелочей и поэтому понимала, что сейчас происходит. «Профессор», — сказал я. Нэнси кивнула и посмотрела на Буидзе, а он на нее. Она кивнула и вышла. «Когда ключи были у Махалии, она сдавала их и шла погулять?» — спросил я. Буидзе недоуменно пожал плечами.
Она предлагала другим запереть шкафы вместо них, когда была их очередь. Неоднократно.
Все маленькие артефакты лежали в своих кроватках, застеленных тканью. Я не стал копаться в ящике, но провел рукой в глубине, наверное, не проявляя предписанного уровня осторожности. Буидзе пошевелился, но не остановил меня. В третьем ряду снизу, в глубине, где лежали предметы, найденные чуть более года назад, один из завернутых в ткань предметов подался под пальцем так, что это меня насторожило.
«Работать нужно в перчатках», — сказал Буидзе.
Я развернул ткань. Под ней оказалась газета, а среди слоев газеты лежала деревяшка, все еще с частицами краски и следами от шурупов. Не древняя и не резная. Кусок двери. Абсолютно никчемная вещь. Буидзе уставился на него. Я выставил находку вперед.
«А это к какой династии относится?» — спросил я.
«Не надо», — сказал Ашил. Я вышел наружу. Ашил и Буидзе последовали за мной.
«Я Махалия», — сказал я. «Я только что все заперла. Я сама предложила это сделать, хотя сейчас и не моя очередь. А теперь я немного прогуляюсь».
Я повел их мимо тщательно разделенной на слои ямы, откуда на нас удивленно смотрели студенты, в пустоши, к историческим развалинам и за их пределы, к воротам, которые открывались университетским пропуском. Для нас они открылись. Мы подперли их, а затем вышли в парк. То, что находилось совсем рядом с раскопками, парком назвать можно было с трудом, но там действительно росли кусты и несколько деревьев, мимо которых шли тропинки. Я видел улькомцев, но в отдалении. Между местом раскопок и основной частью улькомского парка не было непрерывного улькомского пространства. Сюда вклинивался Бешель. На противоположной стороне поляны мы заметили других людей, бешельцев. Они сидели на камнях или у пересеченного пруда. В Бешеле находилась лишь небольшая часть парка, несколько метров по его краю, борозды пересеченной земли среди тропинок и кустов и небольшая полоска Бешеля, отделявшая две улькомские части друг от друга. Карты четко разъясняли посетителям, куда можно идти. Именно здесь, на пересечении, студенты могли скандально вызывающе встать на расстоянии вытянутой руки от иностранной державы.
«Пролом наблюдает за такими окраинами», — сказал Ашил. «У нас есть камеры. Мы бы увидели любого, кто появился в Бешеле, не придя из него же».
Буидзе отстал и не пытался за нами наблюдать, но Ашил все равно говорил так, чтобы тот не мог нас услышать. Я не сбавлял шаг.
«Арсине», — сказал я, — «попасть в Улькому отсюда можно, только вернувшись в раскопки Бол-Яна. Десенса — ерунда. Она доставляла товар совсем не так. Вот что она делала. Вы большой побег смотрели?»
Я подошел к краю пересеченной зоны, где заканчивалась Улькома. Я, конечно, теперь был в проломе и мог бы забрести в Бешель, если хотел, но остановился так, словно нахожусь только в Улькоме. Я подошел к границе пространства, которое она делила с Бешелем, туда, где Бешель ненадолго становился сплошным и отделял эту часть Улькомы от остальной. Я убедился в том, что Ашил за мной наблюдает. Затем изобразил, что кладу деревяшку в карман, но на самом деле засунул ее в брюки.
дыра в ее кармане. Я сделал несколько шагов по пересечению и уронил деревяшку, к счастью, не посадив себе занозу, в штанину. Когда она упала на землю, я замер, словно любуясь небесами, и стал водить ногой, забрасывая деревяшку полусгнившими листьями и землей. Когда я пошел прочь, не оглядываясь, деревяшка исчезла, стала невидимой, если не знать, что она лежит там. Когда она уходит, кто-то в бешеле, или, чтобы вы ничего не заподозрили, тот, кто похож на человека в бешеле, приходит сюда, — сказал я. Стоит здесь и смотрит на небо, ковыряет землю ногой, что-то выкапывает. На минуту присаживается на камень, касается земли, кладет что-то в карман. Махалия не берет недавние находки, потому что их только что положили в шкаф, они слишком заметны. Но когда она запирает склад, она открывает старые ящики, потому что на это нужно лишь несколько секунд. Что она забирает? Возможно, случайно попавшиеся предметы. Возможно, она действует по инструкции. В Бол-Е-Ане их обыскивают каждый вечер. Так с чего бы ее упрекнут в воровстве? У нее никогда ничего с собой не было. Эти вещи просто лежат здесь, на пересеченной земле, и за ними кто-то приходит через бешель. Я повернулся и медленно посмотрел по сторонам.
— Тебе кажется, что за тобой следят? — спросил Ашил.
— А вам? — Очень долгая пауза.
— Не знаю.
— Арсиния! Как же я от всего этого устал, честно! — сказал я и снова повернулся.
— О чем ты думаешь? — спросил Ашил.
Донесшийся из леса собачий лай заставил нас обернуться. Собака находилась в бешеле. Я был готов ее не слышать, но, разумеется, не был обязан это делать. Это был лабрадор, темный, дружелюбный зверь. Он что-то нюхал в кустах, а затем побежал к нам. Ашил протянул ему руку. Появился его владелец, удивленно улыбнулся, затем в смятении отвел взгляд и позвал собаку. Она пошла к нему, оглядываясь на нас. Он пытался развидеть нас, но невольно поглядывал в нашу сторону, вероятно, думая о том, почему мы так рискуем, играя с собакой в этой нестабильной точке города. Когда Ашил посмотрел на него, человек отвел взгляд. Наверное, он понял, где мы и кто мы. По данным каталога, деревяшка замещала латунную трубу с шестернями внутри. Кроме нее пропали еще три предмета из ранних раскопок. Клешня лобстера, сжимавшая примитивный часовой механизм, ржавый предмет, похожий на крошечный секстант, пригоршни гвоздей и винтов. Вместо них в куски ткани были завернуты смятая бумага, камни, нога куклы. Мы осмотрели землю на той окраинной зоне. Нашли ямки, следы почти замерзшие остатки цветов, но никаких закопанных бесценных сокровищ эпохи предшественников. Их уже давно забрали. Продать их никто не мог. «Значит, это пролом», — сказал я. «Откуда бы ни пришли эти арсенийцы и куда бы ни ушли, в Улькоме они забрать эти вещи не могли, значит, они взяли их в бешеле. Но, может, с их точки зрения они вообще не покидали Арсини. Но для большинства людей эти вещи были оставлены в Улькоме и взяты в бешеле, так что это пролом». На обратном пути Ашил кому-то позвонил, а когда мы прибыли в наш дом, там люди пролома спорили и быстро проводили голосование по каким-то чуждым для меня вопросам. Новые люди входили в комнату во время этой странной дискуссии, звонили по мобильникам, вмешивались в разговор. Они не выдавали эмоций, но атмосфера была напряженной. Из обоих городов поступали сообщения. Люди, зажимая трубками ладони, негромко комментировали их.
«Всем быть начеку», — повторял Ашил. «Начинается».
Они опасались грабежей и убийств. Число небольших проломов увеличивалось. Люди пролома старались быть повсюду, но многие случаи они упускали. Кто-то сказал, что на стенах улькомских домов стали появляться граффити в стиле бешельских художников.
«Так скверно давно уже не было», — сказал Ашил.
Пока дискуссия продолжалась, он шепотом комментировал для меня происходящее.
«Это Рейна. Она не согласна с этим предложением. Самун думает, что даже упоминать об Арсине значит признать свое поражение. Бион так не считает».
«Мы должны быть готовы», — сказал кто-то.
Мы на что-то наткнулись».
«Это Махалия наткнулась, а не мы», — возразил Ашил.
«Ладно, она. Кто знает, когда что-то произойдет? Мы в темноте и знаем, что скоро начнется война, но не видим, куда нужно целиться».
«Все это не по мне», — тихо сказал я Ашилу. Он проводил меня обратно в комнату. Когда я понял, что он меня запирает, то протестующе завопил.
«Не забывай, почему ты здесь», — сказал он через дверь.
Я сел на кровать и попытался прочитать записи Махалии по-новому. На этот раз я не пытался отслеживать определенный цвет ручки, тон отдельного периода ее исследований, воссоздавать последовательность умозаключений. Вместо этого я читал комментарии на каждой странице, собранные вместе точки зрения, за несколько лет. Раньше я пытался быть археологом ее заметок на полях, отделял слои друг от друга. Теперь же я изучал каждую страницу, не придерживаясь хронологического порядка, читал, как она спорила сама с собой. На внутренней странице задней обложки среди разгневанных теоретических выкладок большими буквами поверх ранних маленьких было написано «Но смотри, Шерман». От этой записи линия к комментарию на противоположной странице. Контраргумент Розена. Эти имена мне были знакомы по предыдущим расследованиям. Я пролистал пару страниц назад. Той же ручкой, тем же поздним почерком, поспешно было выведено возражение к более старому тезису. Нет, Розен, Винич. Утверждение, поверх которого шла критика, все больше и больше параграфов с восклицательными знаками. Нет. Стрелка, ведущая не к тексту в книге, а к одному из ее более старых и полных энтузиазма комментариев. Она спорила сама с собой. «Зачем проверка? Кто?» «Эй!» — крикнул я в пустоту, не зная, где установлена камера. «Эй, Ашил! Приведите Ашила!» Я шумел до тех пор, пока он не пришел. «Мне нужна сеть!» Он привел меня в компьютерную комнату. Компьютер был похож на 486-й или что-то столь же древнее. Операционную систему я не узнал. Это был какой-то самодельный клон Windows, но процессор и подключение были очень быстрые. Кроме нас, в комнате были еще люди. Пока я печатал, Ашил стоял у меня за спиной и следил за моими поисками, и, разумеется, за тем, чтобы я не отправил кому-нибудь письмо.
«Открывай все, что нужно», — сказал Ашил и оказался прав.
Платные сайты, защищенные паролями, открывались просто по нажатию клавиши Enter.
«Что это за подключение?» — спросил я, не рассчитывая на ответ.
Я поискал имена Шерман, Розен, Винич. На форумах, которые я недавно посещал, всех трех авторов яростно бронили. «Смотрите!» Я нашел название их основных трудов, заглянул на Amazon, чтобы быстро проверить оценку их работ пользователями. На это ушло несколько минут. Я откинулся на спинку стула. «Смотрите! Смотрите! Шерман, Розен, Винич — главные объекты ненависти на форумах расколотого города», — сказал я. «Почему? Потому что каждый из них в своей книге утверждает, что Боуден несет бред, что вся его теория — просто ерунда. А это так?» «Ашил, дело не в этом. Смотрите!» Я стал листать между городом и городом, указал на ранние пометки Махалии, а затем на поздние. Дело в том, что их цитирует она. Под конец, в своих последних записях, я перевернул еще несколько страниц.
«Она передумала», — сказал Ашил наконец.
Мы посмотрели друг на друга. Все эти ее мысли насчет паразитов, своей неправоты, насчет того, что она воровка, — сказал я. «Черт! Ее убили не из-за того, что ей известна страшная тайна о существовании третьего города, и не потому, что Арсине обманывал, использовал ее, а она это поняла. Она имела в виду совсем другое. Махалию убили потому, что она перестала верить в Арсине».